В этом эпизоде мы расскажем о самом интересном, что произошло в квалификационном раунде плей-офф НХЛ. Что случилось с Питтсбургом? Почему команда «Династия» провалила этот плей-офф? Закрылось ли чемпионское окно для великого пингвиньего дуэта Сидни Кросби с Евгением Малкиным? Почему так бледно выглядели «Рейнджерс» с Артемием Панариным, а «Каролина» с Андреем Свечниковым, наоборот, смотрится как один из главных претендентов на Кубок Стэнли? Как понимать старт Вашингтона, у которого Александр Овечкин в трех матчах кругового турнира не набрал ни одного очка, а Capitals дважды проиграли? Насколько сильна Тампа с Никитой Кучеровым? И стоит ли ждать от нее реванша за прошлогодний кошмар с Коламбусом? Подробно поговорим сегодня обо всем этом и напоследок оставим вас с прогнозами на первый раунд плей-офф. Добро пожаловать во второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». Надеюсь, что предыдущие полторы недели порадовали вас обилием хоккея и ошеломили сюрпризами так же, как и нас. Ну кто мог представить себе, что и на Востоке, и на Западе топ-команды этих конференций, Бостон и Сент-Луис, займут последние места в своих круговых турнирах? Кто мог вообразить, что и на Востоке, и на Западе номинально слабейшие участники квалификационных серий Монреаль и Чикаго высадят сильнейших – Питтсбург и Эдмонтон, причем даже не в пяти матчах, а быстрее? Но даже если у вас не было возможности следить за всеми перипетиями квалификационного раунда, то не расстраивайтесь, потому что эти эпизоды мы с моим коллегой Сергеем Демидовым записываем как раз для того, чтобы вы были в курсе всего самого важного и интересного. Поехали! Я снова рад приветствовать своего соведущего, выдающегося прогнозиста и старшего редактора NHL.com.ru Сергея Демидова, который только что пережил 9 подряд бессонных ночей, освещая этот квалификационный раунд, и давайте надеяться, что он не уснет прямо во время этого эфира. Серега, привет! Ты живой?
Да, привет, Паша. Я здесь. Что ты сказал?
Живой ли ты? Хочу сразу, чтобы тебя разбудить, начать с обсуждения команды, которая является предметом особой твоей гордости. Естественно, речь про Питтсбург Пингвинс. Ты ставил на них как на победителей всего турнира. Вместо этого они в 4 матчах проиграли квалификационный раунд Монреаль Канадиенс, закончили свой сезон. Монреаль Канадиенс, напомню, была самая слабая номинальная команда этого розыгрыша. Что, с твоей точки зрения, пошло не так у пингвинов? Что пошло не так у Евгения Малкина, в частности, с которым мы на этом подкасте общались прямо перед стартом серии?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я известный прогнозист, потому что перед началом сезона я ставил на Сан-Хосе как на чемпиона. Сан-Хосе в итоге не попал даже в 24 команды квалификации. Вот. Так что, если вы хотите сделать ставки, слушайте меня и делайте наоборот. Питтсбург, конечно, ужасно разочаровал. Не ожидал я такого от пингвинов. Меня больше всего удивило, знаешь, что команда со здоровыми Кросби, Малкиным, Летангом, Гюнцелем вернувшимся, которой, в принципе, нету кадровых проблем, она отлично укомплектована, так и не смогла включить передачу плей-офф. В третьем матче Питтсбург вел 3-1, пропустил 3 шайбы подряд и проиграл. Я не помню, чтобы чемпионский Питтсбург, который выигрывал 2 чемпионства в 16-17 годах, мог себе такое позволять.
Ну, а последний... Абсолютно, да. Переломный момент был в серии, я считаю. В третьем матче, когда они упустили 1-3 и проиграли 3-4.
Да, последний матч апофеозом это нулевая ничья до самого конца, и там уже и куда угодно могло повернуться, в итоге повернулось в пользу Монреаля. Кто тут скажет, что это было несправедливо? Ну, ни разу. Евгений Малкин, я не стал бы рассматривать его игру вне контекста всего Питтсбурга. Никто в Питтсбурге не выглядел хорошо. В том числе Евгений Малкин.
Пожалуй, я просто хочу для наших слушателей немножко напомнить его статистику. В 4 матчах он сделал 21 бросок в створ. Был довольно хорош на вбрасываниях, 26-21, но при этом 0 голов и всего 1 передача. Передача, правда, очень красивая. Он в большинстве, вот в этом самом третьем матче, который они проиграли, ведя 3-1, он в большинстве сделал такой ложный замах и выдал замечательный совершенно пас на Патрика Хорнквиста, который в касание забил гол. Но это, в общем-то, и все. Он очень старался. Он там в первом матче, по-моему, 8 бросков в створ сделал, во втором 6. Просто КПД от этого был близок к нулевым. Знаешь, у меня было ощущение, что он может быть, не до конца нашел взаимопонимание с партнерами по звену. Он большую часть серии провел с Брайаном Растом и Джейсом Закером. Ну, вот как-то, ну, как-то они что-то, каждый делали что-то свое. Mm-hmm. Когда Питтсбург выходил в большинстве, у них, вот как на примере с Хорнквистом, естественно, там и Кросби был, и Гюнсель, у них что-то по старой такой генетической памяти получалось сделать. Но в равных составах на это было немножко больно смотреть.
Да, я согласен. Я немножечко еще расстроен, что Малкина так не попробовали в тройке с Гюнцелем. Потому что до того, как Гюнцель получил травму, у них хорошо получалось.
Да. Теперь, знаешь, главный вопрос, касающийся Питтсбурга, это, собственно, все ли это? Закрылось ли их чемпионское окно? И этот вопрос имеет полное право на жизнь, потому что в плей-офф они проиграли 9 из последних 10 матчей. Если смотреть еще на вот серию 18-го года с Вашингтоном, когда Вашингтон наконец-то их прошел, вот с тех пор у них отрезок с 9 поражений в 10 матчах. Все?
Да.
Эта страница перелистнулась?
Я думаю, что, скорее всего, да, как ни прискорбно. При этом в команде, конечно, и Кросби, и Летанг после поражения говорили, что они верят в костяк. Ну, они эти самые слова говорят последние несколько лет. И ну, для меня показательна была серия с Монреалем. Если Питтсбург и будет претендовать в ближайшие годы на что-то серьезное, то, наверное, с какими-то изменениями.
Знаешь, для меня большим сюрпризом стала вот вся эта ситуация. Они играли с Монреалем, который 24-я команда. Игра полностью построена от обороны. Весь их главный приоритет был не дать сыграть сопернику. Ну и, может быть, где-то что-то самим на контратаке засунуть. Майк Салливан так и не нашел этому противоядия. Он что-то переставлял. Они пытались что-то сделать. Но получается, что это и он проиграл свою тренерскую дуэль, да?
Ну, ты знаешь, вообще эту серию достаточно тяжело было смотреть. Она была низкорезультативной, не очень зрелищной. Мне сложно сказать, в чем именно Салливан проиграл. Я думаю, что здесь скорее проиграли игроки, а не тренер. Мне так кажется. Они не исполнили то, что должны были исполнить. Слушай, с Кросби Малкиным ты должен обыгрывать или такой Монреаль при всем его к нему уважении в 10 случаях из 10.
Да, причем не исполнил никто. Ни Малкин не исполнил, ни Кросби, ни даже Гюнцель, который вроде бы очень хорошо выглядел поначалу и в тренировочном лагере. Не получилось. Двигаемся дальше. Рейнджерс. Знаешь, перед стартом квалификационного раунда, на мое удивление лично, очень много народу запрыгнуло в их повозку и предсказывало им, что это будет такая Синдерелла-история на Востоке, которая сейчас там нашумит чего-то. Вообще, почему ты думаешь, от них так много ждали? При том, что они всего лишь 11-я команда Востока и... Ну, с какой стати?
Ну, давай начнем с того, кто от них многого ждал.
Да много кто. Слушай, я читал и в Твиттере достаточно много прогнозов, и просто в североамериканских СМИ я видел разные смелые прогнозы, что, знаешь, это команда, которая не просто обыграет Каролину, а, ну, типа, повторит их каролинский как раз путь прошлого года, чуть ли не до финала конференции.
Знаешь, я думаю, что Рейнджерс — это как футбольный Спартак в России. Очень популярная команда, которая играет на большом рынке и у которой очень много поклонников, в том числе в прессе. И поэтому от них хочется ожидать чего-то большого и красивого. Тем более, что в регулярном сезоне они дали такой повод, провели немало классных матчей. Артемий Панарин не зря попал в число финалистов на Ted Lindsay Award и Hard Trophy. Мик Зибанежад тоже там назабивал. А выигрыш Шестеркина тоже все верят, как следующего вратаря. Он один матч сыграл, неплохо себя проявил. Жалко, что не вышел заранее. Ну, вот эти факторы, наверное, и сложились в то, что от Рейнджерс так много ждали.
Наверное, да. Я немножко, наверное, сам сыграю адвоката дьявола в этой ситуации. Я понимаю, почему от них ждали. Потому что они очень мощно накатили на финиш. У них была классная концовка вот перед самой паузой, где они много выигрывали. И реально казалось, что вот еще,
еще недели, еще полторы, и они реально войдут в топ-16. Потому что Зибанеджад с Панариным были самыми двумя горячими игроками НХЛ. Набирали чуть ли не по 2 очка за матч вот на этом трехнедельном отрезке. Помнишь, у Зибанеджада там был матч против Вашингтона, в котором он 5 штук забил. Да. Ну, это было нечто. Это было нечто. И, но плей-офф — это немножко другая игра, как мы выяснили, как мы увидели, собственно, на примере их серии с Каролиной. Артемий Панарин конкретно в 3 матчах вроде бы не так уж плохо. Голая передача, правда, минус 3, 10 бросков в створ, и единственный его гол был забит при розыгрыше 5-3. Mm-hmm. Ты помнишь, как ты думаешь, ему, ну, все-таки такой контракт, да, от него многое ждали, он многое показал в этом сезоне, он, собственно, финалист на Hart Trophy и на Лестер Пирсон, то есть его действительно считают одним из 3 лучших игроков сезона. Ему есть в чем винить себя в этой серии?
Ну, в любом случае есть в чем винить себя, если ты считаешься лидером команды и не можешь помочь ей почти никак, то, ну, конечно, есть в чем себя винить. Это, ну, я не скажу, что это плохо, это вообще хорошо. Когда ты в чем-то себя винишь, это значит, что ты не киваешь на других, а требуешь большего от себя. Это вообще хорошее качество. Но это также не отменяет того факта, что Панарин не показал и, наверное, половины того, на что он способен. Он неплохо подыгрывал партнерам, неплохо видел площадку, неплохо играл в отборе, но в атаке у него как-то совсем ничего не получилось. Конечно, есть и объективные факторы. Ты помнишь, что в первой же смене матча с Каролиной травму получил Еспер Фаст, его партнер по тройке. И конечно, после этого пошла ротация звеньев, разные партнеры. Ну, как-то, в общем, все пошло сразу не так. И вот...
Еспер Фаст ее не просто получил, ему, если ты помнишь, вломил Брейди Шей, который его бывший партнер и обмененный Рейджерс сейчас в Каролину в этом сезоне. Да, очень любопытный сюжетный такой поворот.
Да. Ну, в общем, вот как-то он не смог сразу выбраться из этого и совершить вот это решающее усилие. Партнеры тоже ему не помогли. Вот и получили то, что они получили.
Но если смотреть на весь сезон Рейнджерс вот вне контекста этих полутора недель, которые у них, естественно, не получили, какие полтора недели, они за 4 дня они вылетели и стали первой командой, которые покинули этот торонтский пузырь. Но если все-таки смотреть с большей высоты на весь их сезон, я думаю, многие скажут, что это был шаг в нужном направлении для них, потому что ожидания изначально были совсем невысоки перед тем, как этот сезон начался. Ну, потому что команда находилась, очевидно, в такой глубокой перестройке, подписали Панарина, и, ну, это был как бы... Считалось, что это только первый шаг в нужном направлении. Но показалось, что они сделали больше, чем один шаг. Они все-таки показывали какой-то хоккей, на который было интересно смотреть по ходу сезона. Они вышли, пускай в расширенный, но в плей-офф. Как тебе кажется, это повод для оптимизма?
Абсолютно согласен со всем, что ты сказал. Действительно, я думаю, что с приходом Панарина перестройка в Рейнджерс ускорилась. И, может быть, прошла не один сезон, а такие условные 2. Если ты помнишь, они также договорились с Крисом Крайдером, который никуда не ушел перед дедлайном обменов, про Шестеркина тоже уже многое сказано, что это вратарь будущего, который перенимает эстафетную палочку у Лунквиста. Мне очень понравился защитник Тони Д'Анджело. На него вообще никто не ставил в начале сезона, но он показал себя. Это тоже один из будущих игроков Рейнджерс. Ну, хорошая команда. Капа Кака у них тоже есть. Первый сезон у него со скрипом прошел, но будет становиться только лучше. Хороший потенциал у команды. Она такая интересная. Очень мне нравится тренер Дэвид Куин. Очень спокойный, такой рассудительный профессионал. Мне кажется, у этой команды хорошее будущее. Если не в следующем сезоне, через 2 они уже, наверное, смогут на что-то претендовать.
Да. Хорошее будущее – это команда, за которой... на игру которых приятно смотреть. Они играют сами и дают играть другим. Мне кажется, в сегодняшнем хоккее, особенно на фоне квалификационного раунда, который мы сейчас видели, это не худшее качество. Двигаемся дальше. Флорида и конкретно Сергей Бобровский. И знаешь, я тут хочу произнести пару фраз, прежде чем дать тебе слово, потому что «Пантеры» — это, наверное, мое главное персональное разочарование всего квалификационного раунда, и не только потому, что я оставил в своем прогнозе на их проход. Флорида, в конце концов, не единственная такая, знаешь, ярко выраженная атакующая команда, которая не прошла эту квалификацию. То же самое не смогли сделать Торонто, не смог это сделать Эдмонтон, которые тоже, в общем-то, свою главную ставку делают на атаку. Но у Торонто и у Эдмонтона у них не получилось, но они сражались отчаянно, они сражались до конца. У Флориды я не увидел характер, я не увидел вообще никакого отчаяния от вот той ситуации, в которой они оказались. Мне перед началом этого всего, мне казалось, что уж с этим тренером, который из Чикаго выиграл 3 кубка Стэнли, я имею в виду Джоэла Квенвилла, но они как минимум упрутся. Они сделают, знаешь, жизнь Айлендерс такой же некомфортной, какой Айлендерс делают их, эту жизнь вообще любому своему сопернику. Не сделали. Абсолютно не сделали. В концовках я не увидел никакой жизни, никакой борьбы, никакой жажды вообще за что-то цепляться. Я не знаю почему. Причем, знаешь, это же повторяется с разными тренерами, с разными игроками. Ну, не всеми, естественно, игроками, но это вот какая-то у них... Это какой-то уже стало фирменным почерком команды. Я не знаю, виноват ли Бобровский, на твой взгляд, в том, что с ним случилось?
Очень хороший вопрос. И почему-то первый возникающий, когда мы говорим о неудаче Флориды. Нет, Бобровский не виноват вообще. Если бы не Бобровский, Флорида бы ни одного матча не выиграла у Айлендерс и проиграл бы их с двузначным счетом. Потому что проблемы Флориды заключаются в обороне, которая столько позволяет сопернику. Ну, я не видел такого количества моментов, как у Айлендерс, ни у кого в матчах. Просто ни у кого. Бобровский спасал абсолютно во всех ситуациях. Да, там была вот эта шайба в четвертом матче, когда Бавильё, да, с линии ворот так развернулся, и шайба от конька Бобровского залетела в ворота. Ну да, ну, наверное, это вратарская шайба. Ну что ты тут поделаешь? Ну, виноват, но не очень, я так считаю.
Да, было полно моментов, где он вытаскивал немыслимые
броски. Совершенно в том же матче, там, 3 сейва подряд он потом во втором периоде сделал, потом еще спасал. Ну, невероятно. Бобровский лучший игрок. Флорида был. А вот что происходит в обороне, не буду называть имен, чтобы никого не обижать, но отсутствие структуры игры в обороне и полная недисциплинированность. Вот две вещи, которые погубили Флориду.
Да, и на фоне этого, знаешь, уже не особенно удивила сегодняшняя новость. Мы записываем этот разговор с Сергеем в понедельник утром. Флорида сегодня объявила, что контракт с генеральным менеджером Дейлом Телленом не будет продлен, и да, что они открывают такой полномасштабный поиск нового генерального менеджера. Ну и, видимо, скоро узнаем, кого они выберут и вообще, что за философия будет у этого человека, поскольку, как тебе сказать, эта команда, в принципе, уже выстроена. Они уже истратили кучу денег прошлым летом, они пригласили классного тренера, они пригласили классного вратаря, кратного обладателя Везины. И не только их. Есть были другие люди, которых они позвали под то, чтобы делать шаг вперед. Шаг вперед не сделан, и теперь следующему человеку нужно как-то вот брать напильник и начинать спиливать то, что не подошло. Интересно будет на это посмотреть.
Ну, все справедливо. Теллен 10 лет был на своем посту, а Флорида не выигрывала серию с 96-го года.
Да. Двигаемся дальше. Каролина Харрикейнс, которая, знаешь, мне кажется, многих переубедила в этом квалификационном раунде, поскольку, опять же, не хочу себя гладить по квадратной голове, но полторы недели назад я, по-моему, был единственным из наших 8 авторов, который, кто предсказал им выйти в финал Кубка Стэнли. Mm-hmm. И я остаюсь, естественно, на своем прогнозе, но теперь мы уже делаем новый раунд прогнозов перед первым раундом. Mm-hmm. И я посмотрел на них, и уже 4 человека прогнозируют Каролине выйти в финал. Mm-hmm. А Павел Лысенков, кстати, вообще считает, что они выиграют кубок теперь. И Андрей Свечников выиграет Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф. Скажи мне, про себя мне понятно. Мое мнение о них не изменилось. Я, в общем-то, увидел то, что я ожидал. Про себя мне скажи, что тебя в их игре так подвинуло?
Слушай, ну они мне просто очень понравились. Мне очень нравится, как играет Себастьян Ахо. Я помню, я его увидел впервые живьем на чемпионате мира в Москве в 2016 году. Я еще тогда спрашивал, что это, кто его, он вообще на драфте НХЛ кто-нибудь выбрал? Да, да, Каролина там выбрала его. И после этого я за ним пристально слежу и восхищаюсь тем, как играет Аха. Андрей Свечников вообще тоже мой фаворит. Я помню, я с ним общался как раз перед драфтом, когда его выбрали в 2018 году.
Мы с ним... Да, совершенно верно. Я даже помню этот день. Ты пошел встречаться со Свечниковым, а я поехал в ресторан, который всю карьеру кормит Александра Овечкина.
А, это было в Вашингтоне, это было в Вашингтоне. Еще, и тогда еще Свечников мне понравился своей скромностью и любознательностью. Я задавал вопросы, а он мне. Вот. И они мне вообще глубоко симпатичны как люди. Мне нравится, что у них происходит. Мне придурки эти просто прекрасные. Вот, и еще играют замечательно. Тренер Рот Бриндамор умница. А еще и в состав сейчас, возможно, вернется Дуги Хэмилтон, который возобновил тренировки. Ну вот, все.
Ну, пожалуй, да. Я, кстати, буду стоять упорно на своем. Я считаю, что гол, который Себастьян Ахо забил рейнджерам, вот только не помню сейчас сходу во втором или в третьем матче, но я думаю, ты знаешь, про какой гол я говорю. Я считаю, что это был красивейший гол этого плей-офф. Я видел, чего там поназабивали в серии Эдмонтон-Чикаго и МакДэвид в частности, но это был просто шедевр. Это было настолько из ничего. Это было, ну, так здорово. Посмотрите этот гол. Его несложно найти, если не видели. Ну и Свечников, конечно, молодец. Да, у него был хет-трик. Тоже очень красивый. Причем все голы такие, знаешь, не случайные. Вот как иногда Панарин любит про себя говорить, про свою игру так очень скромно, мол, тыр-пыр, чего-то там сунул, ткнул, забил, залетело. Ничего случайного не было в голах Свечникова в том матче, в котором он сделал хет-трик. Это было очень эффектно. И это был первый, кстати, хет-трик в кубковой истории Каролина Харрикейнс.
Ну, вообще, при этом Свечников единственный из 22 российских полевых игроков, которые сейчас принимали участие в матчах, кто набрал больше 2 очков. У него 5. Никто больше 2 не набрал.
Отлично. Так, теперь я предлагаю быстро пробежаться по восточному турниру топ-четверки, которая, как вы все знаете, была не на выбывание, а которая определяла посев дальнейший. Кто, собственно, будет первым номером, кто вторым и так далее. Знаешь, я, честно говоря, у меня были большие ожидания от этого турнира, потому что мне казалось, что эти матчи будут реально важны для этих команд. Казалось, ну, реальность просто показала, если увидели хоть одну игру, это было визуально видно, что им результат этих матчей не так уж важен. То есть для них и для Вашингтона, мне показалось, и для Бостона, да и даже для Тампы, может быть, с Филадельфией, они были каким-то таким естественным продолжением контрольных матчей. Естественно, это уже не были контрольные матчи, что-то разыгрывалось, но я не увидел ни особенных эмоций, ни каких-то страстей. Ну, то есть это было ничего похожего на то, что мы видели в квалификационных сериях. Ты смотрел, по-моему, их все, наверное, внимательнее меня. Хочешь со мной поспорить?
Слушай, вот мне не показалось, что отсутствовал какой-то нерв. Вот мне так правда не показалось. С другой стороны, наверняка игроки, у них какая-то была подспудная мысль, что даже поражение ни к чему плохому для них не приведет. Как сказал после последнего матча вратарь Бостона Тоу Караски, чья команда все 3 матча проиграла, это закончено, начинаем настоящий хоккей.
Так, ну, я про это и говорю, Серег, Когда нет отчаяния, то откуда взяться страсть, если они понимают, что поражение не катастрофа?
Наверное, да, хотя визуально мне так не показалось.
Ну хорошо, давай по персоналиям. Конкретно, вот, например, капитан Вашингтона Александр Овечкин, знаете, такого игрока, он показал, между прочим, в контрольном матче с Каролиной, вот уж реально матч, который ничего не решал. Супер игру. Два гола и передачи, вообще выиграл матч в одиночку против Каролины, которая сейчас вообще выглядит фаворитом. И при этом 0 очков в 3 матчах раунд-робина. И теперь ждет встреча, с, между прочим, с их бывшим тренером Барри Троцем, с которым они выиграли свой кубок Стэнли, который знает их как никто, наверное. Capitals проиграли 2 матча из 3 в этом раунд-робине, все-таки сумели напоследок одолеть Бостон и взять третье место посева. Но я не думаю, что их игра в этом раунд-робине сильно порадовала их болельщиков. Как ты думаешь, им пора паниковать на фоне вот этой предстоящей встречи с Нью-Йорк Айлендерс?
Я не думаю, что какой-либо вообще команде с кругового турнира надо паниковать, и я не склонен делать какие-то выводы об их игре. Наверное, будем делать выводы уже по матчам, которые действительно что-то решают. Вот мой подход к этому вопросу такой. Что касается Овечкина и Вашингтона, Вашингтон, в принципе, сыграл неплохо. Надо учитывать, что у них не было в 3 матчах Джона Карлсона, поэтому и у них очень сильно страдало большинство. Одна всего реализованная попытка. Но в то же время они стали одной из 4 команд, которая ни разу не пропустила в меньшинстве, например.
Несмотря, я замечу, на отсутствие Ларса Эллера в последних 2, кажется, матчах, да, который улетел домой к жене, которой предстоят роды 2-го ребенка.
Да, я помню, что, помнишь, мы говорили, когда перед началом квалификации опасения вызывала вратарская линия. Игра Брейдена Холби вполне себе повод для оптимизма.
Согласен, да. Очень хорошо сыграл.
Да. Евгений Кузнецов мне понравился, знаешь, моментами он играл очень неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Они еще 3 поменяли в последнем матче. Если в первых 2 матчах Кузнецов, Уилсон с Овечкиным играли, то в последнем Бэкстри, Маши и Овечкин. А Кузнецов играл во 2-м звене с Враной и Уилсоном, собственно. Посмотрим тоже, к чему это приведет. Интересный факт. Лучшие бомбардиры Вашингтона в круговом турнире. Кто?
Думаю.
Но ладно, не буду тебя мучить. Радко Гудас.
Ох, не да, вот это я бы никогда не догадался, не заглянув в статистику.
С 2 передачами стал лучшим бомбардиром Вашингтона, но всех остальных по 1.
С ума сойти, да. Ну, это, собственно, много и не забивали в этом. Знаешь, мне все-таки очень интересно, как они будут справляться и взламывать эту историю с Нью-Йорк Айлендерс, которая, ну, команда вот, она, наверное, лучше всех достигла мастерства в том, чтобы не давать играть сопернику. Это их хлеб с маслом, они это умеют. И Вашингтон, вроде бы, у них должно хватить опыта и какой-то житейской мудрости, чтобы не раздражаться, не психовать, не хватать на ровном месте удаления, не знаю, может быть, лишний раз не давать сдачи. Но это очень тяжело. Ну вот, глядя на игру Islanders, ну, ты видел их серию с Флоридой. Флорида, правда, там сама достаточно много подставлялась и ошибок совершала, но ну, тяжело это взламывать. Это вот...
Я согласен.
Это нужна реально серьезная работа над собственной нервной системой. И болельщикам, и самим игрокам, и тренерам, и успокаивать людей, и просить их быть терпеливыми. Вот мне интересно, смогут ли они.
Это будет битва, это будет борьба, вряд ли будет много голов. Я уверен, что будет все в 1 шайбу в овертаймах. Там кто кого переборет.
Да, скорее всего. Хорошо. Тампа в раунд-робине как раз наоборот была весьма хороша, хотя, несмотря на то, что все 3 матча провела без Стивена Стэмкоса, своего капитана, и частично без ведущего защитника Виктора Хедмана, который, кстати, получил травму ноги в последнем матче, и я пока не понимаю, он будет готов к старту следующей серии или нет. Но Кучеров был, как мне показалось, весьма хорош в матче с Бостоном и Вашингтоном. Он там, значит, забил гол Бостону и сделал передачу в матче с Capitals. И не очень хорош в матче с Филадельфией. Очков не набрал, был -3 в этой игре. И теперь снова у них на пути Коламбус, который в прошлом году их смел с дороги в 4 играх. И, наверное, лучшего раздражителя во всем этом плей-офф для них просто быть не может. Чего вообще мы ждем от этого?
Я тебе, во-первых, скажу, что Кучеров действительно играл неплохо, и его связка с Пойнтом одна из самых опасных в лиге прямо сейчас. Потеря Хедмана, вот это действительно проблема для Тампы. Я намного более серьезная проблема, чем отсутствие Стэмкоса. Стэмкоса хоть как-то заменить можно, Хедмана заменить невозможно. Хедман играет много во всех ситуациях, контролирует выходы из зоны, выступает в роли плеймейкера, разрушает атаки, делает все. Если ты помнишь, в прошлом году Хедман пропустил несколько матчей регулярки, последние матчи. Mm-hmm. Принял участие в первых двух матчах с Коламбусом, а в третьем и четвертом не играл. И мы помним, что, собственно, случилось-то с Тампой. Да? И как-то ситуация странным образом повторяется. Поэтому, учитывая то, как играет Коламбус, который тоже не даст спуску Тампе, Тампе будет очень тяжело. Но с эмоциональной точки зрения я очень рад, что у нас будет эта серия. Она, мне кажется, самой интригующей. Очень-очень хочу на нее посмотреть. И мы с нее же во вторник и начнем. Первый матч будет там в Коламбус.
Совершенно верно. И я очень советую нашим читателям заглянуть на NHL.com.ru и посмотреть, заглянуть в прогнозы, которые сделали наши вот 8 авторов на эту серию. Я думаю, что вас ждет некоторое удивление. По этому поводу к прогнозам мы вернемся в конце этого эпизода еще обязательно. Но вот прогнозы, которые сделали другие на эту серию, они, конечно, меня очень порадовали на фоне всего случившегося. Да, и последнее. Очень бегло хотел бы пробежаться в восточном раунд-робине. Собственно, турнир из топ-четверки выиграла Филадельфия, которая победила всех. Она выиграла все три матча. И это команда, про которую ты говорил, что ты не очень в нее веришь. В прошлом эпизоде, да?
Было
дело. В нашем превью. Да. Как насчет сейчас? Что-нибудь поменялось?
Ну, конечно, поменялось, да. Я в них не очень верил, не очень понимал, чего от них ждать. Но они, конечно, показали такое, знаешь, усовершенствованный хоккей Islanders. Тоже с очень четкой ставкой на оборону, но при этом от обороны у них идет вся атака. Очень они эффективно сыграли. По одной шайбе всего пропустили и от Бостона, от Вашингтона, и от Тампы. И самое интересное, что у них ни одного гола не забили 8 лучших бомбардиров в регулярном чемпионате. Ни Трэвис Коннект, ни Клод Жиру, ни Ван Римсдейк, ни Ворочек. Жиру я не называл, не помню.
Жиру. Кутюрье, наверное, еще.
Кутюрье. Ни одного гола они не забили, представляешь? А вот,
да, вот это глубина.
Ни Кевин Хейс ни одного гола не забил, хотя там 4 передачи отдал.
То есть, да, у него в одном матче было 3. У них такая тройка, слушай, у Кевина Хейза, там еще, по-моему, Скотт Лоттон и, да. И подскажи, кто третий, я сам уже не помню. Здорово. Просто потряс меня Кевин Хейз. Действительно удачное приобретение Филадельфии в этом межсезонье. Хорошо, давай быстренько переметнемся на Запад. Там россиян гораздо меньше. Я понимаю, что наверняка наших слушателей и зрителей Восток интересует гораздо больше. И тем не менее. Там в западной конференции играет действующий чемпион Кубка Стэнли, Сент-Луис Блюз, которые проиграли все в этом раунд-робине, заняли последнее место, несмотря на то, что вообще-то в регулярном чемпионате были топ-командой западной конференции. Сейчас ничего не получилось, и ну, ты уже сказал, что ты паниковать по этому поводу не рекомендуешь, не собираешься, но... Тем не менее, какие тренды ты вообще увидел в этой игре? У них все плохо или это вообще никакого значения не имеет, то, что сейчас произошло?
Да нет, ты знаешь, они же ни одного матча не проиграли в одну калитку. Ну, везде была борьба. Они... Удивительная ситуация с Сент-Луисом. В регулярном чемпионате Сент-Луис около 26 раз вел после двух периодов и ни разу не проиграл в основное время. Здесь они все три раза вели после двух периодов, все три раза проиграли. Один раз, правда, в серии буллитов вот, с Далласом, а до этого в основное время. Ну, как к этому относиться? Удивительный факт. Не знаю, сохранится ли эта тенденция в плей-офф, но паниковать я поводов не вижу. Им чуть-чуть подкрутить, здесь чуть-чуть подкрутить там. Вернется Барбашов, возможно, будет еще попроще. Тарасенко сыграл только 2 матча, да, одну игру он пропустил, потому что его просто решили поберечь. Ничего не забил, но впечатление произвел хорошее. играл активно, открывался хорошо, видел партнеров. Мне он вот понравился в матче с Далласом особенно. Так что паниковать не стоит. Сент-Луис при этом будет играть с Ванкувером. И у них, я считаю, в этой серии будут неплохие шансы, потому что это для них удобный соперник.
По поводу Барбашова хочу просто пояснить, что он улетал домой в Сент-Луис, где его жена Ксения сейчас готовится родить первого ребенка, и, естественно, клуб разрешил такой момент важный побыть ему с семьей. Он улетел, но обещал вернуться. Все с Иваном Барбашовым будет хорошо, не переживайте. Два слова о Далласе, где очень здорово мне показалось, как и тебе, наверное, показалось, выступил Антон Худобин неожиданно. Да, ему дали провести два матча в старте, хотя, в общем-то, человек всю карьеру работает бэкапом, и он, конечно, так сказать, с этой ролью никогда не соглашался, может быть, но он прекрасный бэкап-вратарь. Но тут ему дали провести два матча в старте. Ему, а не Бишопу, и он, в общем-то, хорошо себя показал.
Да, ну, тут стоит оговориться, что Бишоп не был готов играть. Это такая официальная, да, формулировка, которую НХЛ использует, потому что командам запрещено сообщать о характере травм или болезни игроков. Поэтому мы не знаем достоверно, что с Бишопом. Ну, его не было даже на скамейке запасных. А Худобин действительно сыграл неплохо, и ты сказал, что он бэкап. Я с этим уже не очень согласен. В этом сезоне и в прошлом он показал, что он вполне себе такой 1Б, знаешь, 1А и 1Б, да, как принято говорить. Вот он вполне себе 1Б, достойный, и не будет нервничать, когда его ставят в состав. Он достаточно взрослый человек, опытный игрок, многое прошедший. Да, до этого кругового турнира у него было всего 36 минут в плей-офф сыгранных за всю карьеру. И ни одного матча в старте. То есть эти первые два матча стали для него таким дебютом в карьере. Посмотрим, что будет дальше. Если, ну, в общем, я тебе так скажу, если будет играть Худобин, то никаких проблем по этому поводу в Далласе испытывать не будут. У них два хороших вратаря. Вопрос там совершенно не во вратаре, да, а в другом.
Точно не во вратарях, да, вопрос, безусловно, в нападении, которое всего 4 гола в 3 матчах с игры забило. И, ну, честно говоря, не произвело впечатления. Им, конечно, им надо прибавлять. Прибавлять очень сильно причем, если они хотят что-то показать в дальнейшем в этом плей-офф. Хорошо, друг мой, давай мы не будем останавливаться на каждой серии квалификационного раунда, их все-таки было много, 8 штук. Давай каждый скажет про лучшую. На Западе и лучшую на Востоке. Какая серия на Востоке тебе захватывала больше всего понравилась?
Из прошедших ты имеешь в виду?
Из прошедших, конечно.
На Востоке понравилось, ну, Торонто-Коламбус, конечно же. Невероятные сюжеты. Два отыгрыша с 0-3 и потом 3-0 в 5-м матче. Удивительная серия. Мне было очень интересно смотреть.
Да, я, пожалуй, должен с тобой согласиться, и мне, насколько я считаю, мне не повезло освещать большую часть серии Питтсбург-Монреаль, настолько же мне повезло с этой серии, она, я считаю, была самая захватывающая. Эстетически, может быть, мне игра Каролины понравилась больше, чем вот то, что в этой серии мы увидели, но сюжетно это просто неубиваемо было, ну, действительно. В 3-м матче Коламбус отыгрывается с 0-3, выигрывает в овертайме. В 4-м матче, ну, это просто был сумасшедший дом. Коламбус ведет 3-0 на 57-й минуте и умудряется дать Торонто сравнять счет. Сами не забивают два раза в пустые ворота, что уж точно закончило бы эту серию в 4 матчах. Проигрывают этот 4-й матч в овертайме. И в итоге как-то вот за эти 48 часов умудряются взять себя в руки, полностью забыть об этом фиаско и не оставить никаких шансов Торонто в пятой игре.
Да, слушай, буквально два слова. Очень понравился защитник Коламбуса Владислав Гавриков, который продолжает завоевывать доверие Тартареллы. И очень мне не понравился, конечно, Торонто, потому что у него такой исторический шанс после такого камбэка у них был в 5-м матче, и снова они наступили на те же грабли, ничего не смогли сделать. Удивительно талантливая команда, одна из самых талантливых в лиге, но при отсутствии какого-то вот характера и с большими проблемами в обороне продолжающимися.
Я бы не стал им выговаривать за характер. Мне все-таки показалось, что они очень старались. У них было большое преимущество. Они перебросали в полтора раза в последнем матче этот Коламбус. И были моменты, когда им ужасно не повезло. Они пропустили первый гол с рикошета, который, в общем-то, ну, наверное, не должен был залетать. Может быть, и должен, но не в этот момент. А как Коламбус играет, видя в счете, мы тоже знаем, они закрываются полностью, не дают вообще ни среднюю зону проехать, ни продохнуть. И поэтому, конечно, Торонто нужно было повести в счете в этом пятом матче. Не получилось. Коламбус им всунул этот вот такой довольно нелогичный гол уже на 7-й минуте, и дальше Торонто 53 минуты пытался как-то проехать среднюю зону, что-то создать. Потом был супер момент у Тавареса в конце первого периода. Он бросал по пустым воротам, там спиной в этих воротах, спиной к нему стоял Сет Джонс, надо было просто не попасть в него, но Таварес попал в штангу. Ну и так далее. То есть вот, знаешь, это были такие вообще совершенно американские горки, связанные с фортуной, с везением. Сначала везло этим, потом везло тем. Ну вот в пятом матче, в нечетном, безусловно, повезло Коламбусу. Заслуживали они этого везения? Однозначно заслужили везение. Все везение заслужили. Но мне бы не хотелось кидать тухлые помидоры в Торонто из-за того, что у них в пятом матче так не сложилось. Но беда, конечно, да. Почему-то, когда знаешь, все фишки поставлены в центр стола, у них ничего не получается. Это их, по-моему, четвертое поражение в решающем матче плей-офф за последние 7 лет. Mm-hmm. И до этого 3 таких матча проиграли Бостону. В предыдущих, собственно, 2 сезонах. И вот сейчас снова это был не 7-й, а 5-й матч, но более-менее по тому же сценарию.
Да, и ни одной выигранной серии с 2004 года.
И ни одной выигранной серии за 16 лет. Совершенно верно. Западная конференция, Серега, что тебе понравилось там?
Западная конференция, как я и предсказывал, не побоюсь этого слова, Эдмонтон-Чикаго, я получил удовольствие от каждой секунды этой игры. Я не пропустил ни одного матча, все посмотрел, и это было классно. И очень порадовало. Во-первых, мне по-человечески жалко Макдэвида с Драйзайтлем, двух лучших бомбардиров, которые снова не сыграют в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Но и Чикаго очень понравилось. И Джонатан Тейвс был в такой форме, в каком он в 2013 году был. Классный Доминик Кубалик у них, очень интересный молодой нападающий. Кори Кроуфорд снова вспомнил, как творить чудеса в воротах. Классная серия была. Жду дальнейших чудес от Чикаго в серии с Вегасом.
Да, знаешь, это вот я тоже посмотрел эту серию, старался, по крайней мере, часто. Это был последний матч дня, и то время, когда мне приходилось писать что-то о вечернем матче до этого, но я так одним глазом на него посматривал, и я пришел к выводу, что вот когда болельщики платят сотни долларов за то, чтобы прийти на хоккей и посмотреть его живьем, они платят за такой хоккей, вот за такой, который мы увидели в этой серии. И мне бы хотелось, конечно, чтобы такого хоккея в НХЛ было побольше. Это было изумительно, это было просто приятно смотреть.
Однозначно.
Так, давай пробежимся по первому раунду, по каким-то основным вещам, за которыми мы будем наблюдать. Я думаю, что все-таки главные сюжеты этого раунда будут сосредоточены в Восточной конференции, поскольку там играет основная масса россиян, и там все-таки, наверное, такие самые интригующие какие-то сюжетные линии тоже случатся, за которыми мы будем очень внимательно смотреть. Тампа Коламбус. Ну, слушайте, после этого прошлого года, когда Tampa Bay набрала 128 очков, вышла мега-фаворитом в плей-офф, и все им предсказывали выиграть кубок, и проиграли 0-4 Коламбусу. Этому же самому. Нет, не этому же самому, извините. У того Коламбуса был Сергей Бобровский, у того Коламбуса был Панарин, у того Коламбуса был Мэтт Дюшен. Сейчас их всех нет, но есть тот же самый характер, тот же самый неистовый Джон Тартарелла, который, я уверен, команду подведет исключительно готовым. Все заранее понимают, во что Коламбус будет играть, в какой хоккей им необходимо играть, чтобы вообще иметь хотя бы шанс на успех.
Да, ты знаешь,
но в этой серии не будет менее интересный.
Единственное, что меня беспокоит в отношении Коламбуса, это то, что у них будет очень короткий перерыв между играми. Получается, они сыграли последними в квалификации и первыми играют в первом раунде меньше всего времени на отдых, и все матчи через день, а 6-7, если понадобится, то спаренные. То есть вообще никакого окна на отдых. И если серия затянется, то это может на них сказаться.
Да, это может быть неприятностью, но, слушай, я смотрю на то, как они отреагировали на это полнейшее фиаско в четвертом матче с Торонто. У них было 48 часов на то, чтобы прийти в себя. Они более чем пришли в себя. Они выдали, может быть, свою лучшую игру в серии в пятом матче. Вообще безошибочно. Следующий интересный сюжет, который, я уверен, будет, наверное, самым интересным для болельщиков России, это встреча Вашингтона со своим бывшим тренером в плей-офф. Вашингтон против Айлендерс. Ты чего ждешь от этого?
Подозреваю, что эмоциональная подоплека здесь будет превалировать. Насчет игры, как мы уже с тобой сказали, будет очень напряженный хоккей, битва. Но, конечно, крайне любопытно всегда смотреть на противостояние Овечкина с Троцем. Они дружат в жизни, но на льду, конечно, будет по-другому. Я надеюсь, что эмоциональная составляя, вот эта вот интрига, да, такая вот вокруг матча, она будет соответствовать тому, что будет на льду происходить.
Да. И еще один интригующий сюжет, который я хочу всем порекомендовать, это серия «Каролина-Бостон», поскольку, как вы понимаете, это такой эдакий реванш прошлогоднего финала Восточной конференции. Туда, в общем-то, «Каролина» вышла довольно сенсационно, никто их там не ждал. Они на пути туда обыграли Вашингтон, обыграли как раз Айлендерс. Но против Бостона у них уже шансов не было. Бостон был просто наголову сильнее, выиграл эту серию в сухую. Но сейчас это совершенно другая история. Бостон совсем не выглядел убедительно в раунд-робине, хоть вот господин Демидов и призывает не придавать этому значения, но как-то Бостон ничем не поразил в раунд-робине, а Каролина поразила реально. Она очень многие головы заставила повернуться в свою сторону, и сейчас уже никто не сомневается, что здесь не будет никаких 4-0 в пользу Брюинза. Более того, многие вообще предсказывают Каролине эту серию выиграть. В общем, интересная будет такая интересная серия реванш.
Да, я согласен, что, наверное, статусы фаворита аутсайдера по сравнению с прошлым годом немного поменялись. Однако здесь, опять же, есть опасения в отношении Каролины с точки зрения календаря. У них больше недели на отдых между двумя матчами. В том году было то же самое, да, когда они за 4 матча обыграли Айлендерс и ждали Бостон.
Было такое дело, да. Кстати, за время этой паузы, по-моему, вчера они все поздравляли Рода Бриндамора с 50-летием. Мы, конечно же, присоединяемся. Да, и я надеюсь, что это празднование у них не затянется, потому что им предстоит серьезная тяжелая битва. Ну что, друг мой, давай по традиции перейдем к нашим с тобой горе-прогнозам на первый раунд. Мы их, в принципе, с тобой уже сделали, да, но для тех, кто хочет их выслушать от нас, давай пробежимся. Восточная конференция, серия «Филадельфия-Монреаль». Что скажешь?
Ой, если бы я уже помнил, чего я там поставил. Ну, Филадельфия-Монреаль, на Филадельфию я ставлю, да, она меня переубедила. Думаю, что в 5 матчах они должны справиться, если не случится чего-то экстраординарного, конечно.
Аналогично, да. Мой прогноз ровно такой же. Филадельфия 4-1. Тампа Бэй Коламбус.
Ну, все-таки ставлю на Тампу. Ты знаешь, ставлю на Тампу. Ты, конечно, по-моему, написал во вчерашнем тексте, что снаряд в одну воронку все-таки падает дважды. Я думаю, что этого не случится. Я думаю, что Тампа все-таки на данный момент и выше, повыше классом, и мотивация у них будет что надо.
Слушай, я зарекся ставить против этого Коламбуса. Я против них ставил, собственно, на Торонто в квалификационном раунде. И да, было жестоко опозорено этим. Да? Поэтому я не буду больше этого делать. Я в прошлом году в серии против Lightning единственный, по-моему, ставил на Коламбус. И попробую сделать это еще раз. Потому что, ну, с ними реально тяжело играть. У них два прекрасных вратаря, которые оба на сумасшедшем кураже. Тартарелла может ставить хоть одного, хоть другого. И команде будет одинаково комфортно с ними обоими, потому что они оба красавцы. И я не знаю, честно говоря, как Тампа будет проезжать среднюю зону и преодолевать эту просто супердисциплинированную оборону. Коламбус 7. Вашингтон Айлендерс, друг мой, что ты скажешь здесь?
Ты знаешь, я поставил на победу Айлендерс в 7 матчах. Да, думаю, что будет вот все вот так вот. В третий раз не буду повторяться.
Знаешь, у нас снова тут прогноз с тобой совпал. Я, правда, поставил на Айлендерс 6, но это связано в большей степени, знаешь, с игрой самого Вашингтона, чем с игрой Айлендерс. Мне просто совершенно не нравится то, что Вашингтон показал после Нового года. У них был там очень серьезный спад в игре, который как раз наложился вот на этот кусок времени, когда Овечкин пытался забить свой 700-й гол. Они там проиграли, не помню, 4-5 матчей подряд. Много. И, честно говоря, так до конца и не выбрались из этого кризиса, как мне показалось. И все еще ищут свою игру с тех пор. Они ее пока что не нашли. Я не увидел пока что таких серьезных отрезков длиной более чем одну игру, где Вашингтон был бы сам собой.
Ты знаешь, я противник того, чтобы делать выводы по тому, что было до паузы. Номинальный сезон у нас продолжается, но после такой 4,5 месяца никто не играл, и фактически новый сезон начался, да, де-факто, для всех игроков, потому что все заново проходили подготовку, заново там друг с другом знакомились и все прочее. Вот. Так что вот я против того, чтобы эту аргументацию использовать сейчас. Но в целом я согласен, что... Я просто думаю, что Айлендерс — это крайне неудобный соперник для Вашингтона. Очень неудобный.
И... Потому что Айлендерс — крайне неудобный соперник для всех. Покажите мне команду, которая получит вообще эстетическое удовольствие от игры с Айлендерс, и которой будет легко. Никому не будет легко. Последняя пара на Востоке — Бостон-Каролина.
Ставлю на Каролину в 6 матчах.
И я ставлю на Каролину в 6 матчах, просто потому что мне кажется, что они сейчас объективно сильнее Бостона. Бостон, безусловно, был монстром регулярного чемпионата, единственная команда, которая набрала 100 очков в регулярке. Но то, что Каролина показывает сейчас, ну, это, наверное, просто новый золотой стандарт Восточной конференции. Хоть это всего, конечно, и был очень короткий отрезок, и по которому, может быть, не стоит судить. Но нам больше судить не почему. А двигаемся вот, на запад с тобой.
Сейчас, последняя ремарка про Бостон. Ни одной минуты они не вели в счете, представляешь?
Да, да. Пусть даже это тоже не показатель. Западная конференция. Вегас, которому я, между прочим, предсказывал выиграть в раунд-робине первое место, сделал это и будет играть с Чикаго. Что мы ждем от этой серии?
Снова жду огня и фейерверка, и думаю, что Вегас выиграет в 7 матчах.
Я гораздо сильнее уверен в Golden Knights, чем ты, поскольку предсказываю им вообще выиграть Кубок Стэнли, и остаюсь на своем пока что. Я думаю, что Golden Knights сделают это в 5 играх. Угу. Колорадо, Аризона.
Уверенная победа Колорадо. Колорадо 4-1. Мы, кстати, забыли сказать про то, что там Владислав Наместников в первом звене играет в последних 2 матчах достаточно уверенно. А Валерий Нечушкин вообще, у них не тройка, а бронепоезд с Назимом Кадри и Габриэлем Ландескогом. Вот следите за Нечушкиным, за второй тройкой, я уверен, что они еще свое слово скажут.
Я вообще советую нашим слушателям и зрителям последить за Колорадо, потому что это действительно такая элитная западная команда. Они уступили в последнем матче в дополнительное время Вегасу первое место в раунд-робине. Ну, не думаю, что очень жалеют по этому поводу, поскольку получить соперники Аризону во втором раунде, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения, не выглядит таким уж наказанием. Мне кажется, что Колорадо на голову сильнее и довольно нагло с моей стороны, но прогноз – сухая победа Avalanche 4-0. Следующая серия – Даллас-Калгари.
Ну, Даллас совсем
не... Самые знакомые друг другу соперники, вроде бы.
Они впервые вообще в плей-офф, по-моему, встречаются. В истории. Они до этого ни разу не встречались, хотя оба играют в западной конференции. Ну, не знаю, Даллас не убедил. Очень плохо в атаке. Непонятно, что с Сигином, который пропустил последний матч. Ни Радулов, ни Гурьянов не забивают. Хотя вот последний матч, наверное, он был им нужен, когда Павелски, да, сравнял на последних секундах с Сент-Луисом, и они выиграли по серии буллитов. Но все равно Калгари, мне кажется, здесь более интересной комбинационной командой, которая, ну, наверное, сможет победить. У меня прогноз Калгари в 6 матчах.
Да, у меня прогноз Калгари в 7, и это связано с двумя вещами. Во-первых, я совершенно не убежден нападением Далласа, который, как я уже говорил, забил всего 4 гола в 3 матчах раунд-робина. Да и в регулярном чемпионате, в общем, они просто-напросто продолжили этот тренд, они мало забивали в регулярке, у них большие проблемы в нападении. А Калгари, на который я персонально наезжал за их такую некубковость и неумение как-то на зубах вытащить кубковую серию, они меня, в общем-то, порадовали в серии с Виннипегом, они были весьма и боевитые парни, достаточно комфортно эту серию прошли, я в них верю в этом раунде. И последняя наша с тобой пара на Западе – Сент-Луис-Ванкувер.
Я поставил. Что мы ждем от этого? На Ванкувер в 7 матчах. Жду тяжелые серии за оборонить. Ну, не знаю, может по-разному повернуться, потому что Ванкувер-то любит атаковать, и они неплохо себя проявили в серии с Миннесотой. С Сент-Луис пока тоже непонятно. Скорее всего, они оживут. Может быть, я не думаю, что здесь будет какой-то срединный вариант. Будет либо очень скучно, либо очень весело.
Ну, наверное, да. Я все-таки, как ты сказал, жду, что Сент-Луис оживет в матче, в которых будет решаться уже все. И я отказываюсь верить в то, что действующий чемпион, который сохранил полностью весь свой состав, вернулся таким же, каким, в общем-то, в прошлом году и был, что они сложат оружие против фактически новичков плей-офф, симпатичных новичков, но людей, у которых нет такого опыта, у которых нет такой железобетонной обороны, и нет такой глубины состава, как у Сент-Луис. Думаю, что Блюз все-таки возьмут тут верх, ставлю на 6 матчей. Ну что же, вот так мы с тобой это видим, да, друг мой?
Примерно так.
Давай переживем этот первый раунд, давай получим от него удовольствие. В следующий раз, когда мы с тобой встретимся, команд будет всего 8. Угу. Сделаем мы с тобой это через 2 недели. Удачи тебе в этом первом раунде, не забывай спать.
Да, тебя тоже, ура.
Спасибо.
Это был 9-й эпизод подкаста «За бортом». И 3-й специальный выпуск сезона, который мы решили записать во время этого уникального розыгрыша плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли стартует во вторник, 11 августа, то есть в тот же день, когда мы этот эпизод выложим. Следующий, 10-й эпизод «За бортом» выйдет после окончания первого раунда, ровно через 2 недели, 25 августа. В нем мы с Демидовым, естественно, обсудим самое важное, что произойдет в этом раунде 16 команд, поговорим о предстоящих сериях второго раунда плей-офф и, как обычно, напрогнозируем на свою голову очередную порцию позора. В общем, дорогие друзья, увлекательного хоккея в нашей жизни снова навалом. И я желаю вам отличных 2 недель первого раунда. Надолго не прощаюсь. Услышимся!